Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – письма русского путешественника Александра Гейнса. Сегодня «Письма из Марокко». Впервые в эфире 29 марта 1997 года.
Сегодня в эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Гейнса «Письма русского путешественника».
У микрофона Александр Гейнс. Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они и окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес в свой дневник.
«Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, я смотрел с отменным вниманием».
Отменное внимание – цель всякого вояжа. Но только за рубежом происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, сотню сувениров, 1000 экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно отправляться в путь. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника из Марокко». Я приехал из-за Аксенова. Если мое невежество относительно этой страны и не было безграничным, то только из-за прочитанной в детстве его повести «Апельсины из Марокко». Впрочем, и из той книги в дело пошел только заголовок. Что правда, то правда, вкуснее апельсинов в жизни не ел. Вооруженный хорошо проверенным незнанием вопроса, я собирался в путь, руководствуясь только здравым смыслом, который подсказывал, что в мусульманскую страну спиртное надо везти с собой, а книгу Салмана Ружди «Сатанинские стихи» ни в коем случае. Не исключено, что только благодаря этому я вернулся а. вообще, б. бодрым и довольным. Невежество, которого мы так часто стыдимся, таит в себе немалые достоинства. Не знаешь, чего ждать. К основным марокканским сюрпризам я отношу здоровые африканские морозы. В Марокко, во всяком случае в Атласских горах, снега я видел больше, чем за всю Нью-Йоркскую зиму. Так что вопросительная интонация в знаменитом чеховском «должно быть в этой самой Африке теперь жарище» – знак добросовестности классика. Ни жары, ни Африки в Марокко нет. Но есть Восток. Причем такой концентрации, которую мне еще видеть не приходилось. Начать с того, что Марокко – монархия. И не декоративная, а настоящая, без дураков. Поэтому и фантастическая охрана королевских дворцов, берберы-конники в алых бурнусах, плиссированных штанах с пиками наперевес, смотрится здесь не как туристская приманка на манер опереточных букингемских кавалеров, а как естественная черта рядового монархического быта. Король Хасан II – самая популярная личность в стране. Нет лавки без его портрета. Королевская фотография на каждом ветровом стекле. Этого сухопарого джентльмена, страстного любителя соколиной охоты, я видел по местному телевидению. Во время аудиенции министры становились на колено и целовали ему руку. Хасан – прямой потомок Мухаммеда, и в качестве такового на нем лежит Божья благодать. Он – духовный гарант благополучия страны, символ ее мусульманских традиций. В стране, где ислам – государственная религия, где нам, геурам, запрещен вход в мечети, где каждый ребенок 4 лет изучает Коран, нет более важного дела, чем защищать дух мусульманства. В отличие от многих других соседей-единоверцев, марокканцы не подались на приманку вестернизации. Этот осколок халифата сохранил в неприкосновенности исламские институты, обычаи, а главное – образ жизни. Запад здесь размазан по каемке, вроде огромной европейской Касабланки на Атлантическом побережье. Внутри же Восток, живущий не по бойкому западному календарю, а из года в год, от Рамадана к Рамадану. Увлекательные путешествия те, которые предполагают перемещения не столько пространственные, сколько временные. Это только кажется, что все земляне современники. На самом деле мы – коктейль из прошлого, настоящего и будущего. Причем самое трудное – определить, что значит настоящее время. Ведь каждый народ только свои часы считает правильными. Впрочем, в Марокко я часов вообще не заметил. Куранты здесь заменяют солнце и муэдзины. От рассвета до заката, от одного призыва на молитву до другого. А что касается года, то, по-моему, здесь никто не беспокоит себя подобными глупостями. Настоящая марокканская жизнь откровенно средневековая. Только эти средние века не имеют ничего общего с вылизанными городами-музеями Европы. Здесь стариной не любуются, в ней живут. Прошлое в Марокко еще не кончилось. Новые времена еще не наступили. Вот почему, скажем, Фес, арабская столица Марокко, а есть еще столица туземная, берберская, Марракеш, справедливо считается последним живым средневековым городом мира. Вот почему организация ЮНЕСКО выложила $500 млн на то, чтобы сохранить его таким, как есть. Нас восхищает музейная прелесть испанского Толедо или немецкого Ротенбурга. Но аромат живого прошлого я впервые ощутил лишь в Медине Феса. Медина – центральное понятие мусульманской цивилизации. Когда окрыленные открывшейся им исламской истиной арабы завоевали полмира, они осели исключительно в городах. Поэтому до сих пор в каждом мусульманском городе самое красивое сооружение – ворота. Ворота подчеркивают границу между патриархальным крестьянским миром, лениво подчиняющимся строгим предписаниям пророка, и страстной исламской цивилизацией. Средоточие культуры, религии, коммерции, развлечений – город – это жемчужина в навозе, которую надо запереть за толстыми стенами и хранить, как зеницу ока. На Западе города давно потеряли такой статус. Их жители медленно, но верно расползаются по пригородам. Зато в Марокко и сегодня целые замкнутые очаги цивилизации, в которых за 1000 лет не прибавилось ни автомобиля, ни водопровода. В таких мединах до сих пор живут 2/3 марокканцев. Самая старая и самая сохранившаяся из всех Медин Востока находится в Фесе. От нас обитатели Медины отличаются точным знанием того, что им нужно для спокойной и счастливой жизни. Это фонтан с питьевой водой, общинная печь для приготовления хлеба, баня, религиозная школа медресе и мечеть. До тех пор, пока бесперебойно работают 5 этих муниципальных служб, горожанину не нужно выходить за ворота Медины. Он и не выходит. Месяцами, годами, веками. Жители Медины срастаются со своим городом в одно живое существо, которое растет, живет, умирает и возрождается в естественном ритме смены поколений. В Медине постоянно что-то разрушается, что-то строится, что-то ремонтируется. Со стороны это похоже на колонию кораллов, стихийно, но целеустремленно заполняющую собой пространство.
В эфире очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Марокко».
Планомерно осматривать марокканскую Медину невозможно. Все равно через 5 минут заблудишься, причем навечно, если бы не путеводные стены. Поэтому единственный способ познакомиться с городом – войти в ворота и с головой нырнуть в толпу, если можно так назвать сочетание людей, ослов и мулов. Верблюжьи караваны остаются на привязи за стеной. Как только ты становишься частью толпы, немедленно теряется различие между экспонатом и зрителем. Ты уже не любуешься средневековьем, а живешь внутри него. Торгуешься с чеканщиками, пьешь мятный чай на коврах арабской кофейни, обедаешь шишкебабом, лакомишься пятнистой халвой сладка мальчишки-разносчика, утоляя жажду гремящего медными чашами водоноши, пытаешь судьбу у базарного астролога, остерегаешься лучших в мире карманников и просто толпишься, потому что степенно прогуливаться здесь негде. Через какое-то время и довольно быстро пестрая, шумная и тесная жизнь Медины начинает укачивать до дурноты. Тут, как в лесной чаще, не хватает простора, нет прямой линии горизонта, на которой мог бы отдохнуть глаз. Мозг, не справляясь с обилием впечатлений, тщетно стремится как-то классифицировать, упорядочить текучий людской хаос, в котором теряется ощущение личности, утрачивается собственная, независимая от желания окружающей толпы, воля. Однако и эта утрата не вызывает протеста, ибо нельзя не понять, что Медина нормальна, разумна и самодостаточна. Противоестественны в ней одни туристы, которые пришли сюда без дела. Это они суетятся без толку. Местные жители в этой тесноте ведут свою, вполне достойную, рассчитанную на целую вечность, жизнь. История тут не развивается, а ходит по кругу. Она направлена на воспроизводство самой себя. Каждое поколение повторяет предыдущее. Может быть, поэтому мне нигде в мире не приходилось видеть столько благообразных стариков. Сразу видно, что им давно уже известно, зачем и как должен жить человек. Знание ответов – великое преимущество, которое когда-то и европейцам помогало возводить кафедралы. Но с тех пор, как религия стала частным делом каждого, с тех пор, как мы обменяли веру на терпимость, с тех пор, как Бог стал у каждого свой, а не как у мусульман один на всех, из западного человека уже не получаются вот такие седобородые мудрецы в золотых очках и белых тюрбанах. Марокканцы считают, что живая, работающая религия – их золотой запас. В странах, где его разбазарили, и Востока не осталось, и из Запада вышла одна пародия. Видимо, поэтому русский философ Константин Леонтьев приходил в восторг от цветущего, органического, жестокого атаманского Константинополя. А наш современник Бродский вынес из секулярного и республиканского Стамбула только мизантропию и несколько гениальных метафор. Ислам в Марокко не агрессивен, но бесспорен. В Медине нет безбожников, еретиков, скептиков. И это не вопрос богословия, а жизненно важная проблема стабильности. Даже бедность, которая должна была бы бросаться в глаза в стране, где средний годовой доход едва превышает $200, здесь ограничена обычаем. Мусульманская община, во всяком случае в принципе, не знает резких классовых границ. В Медине единообразие жизни распространяется на богатых и бедных в равной степени. Все ходят в одну баню, в одну школу, в одну мечеть, туда, где ближе к дому. Все мужчины носят одну и ту же джелабу, женщины – один и тот же арабский кафтан. Все платят один и тот же налог на бедных – 2,5%. Другое дело, что в одном случае это медики, а в другом – миллион. На Востоке говорят, араб богатым бывает только дома. И в самом деле, в Медине есть дворцы по 20 комнат, с садами, фонтанами, с бесценными коврами, с потолками и слоновой кости. Но и эта роскошь из «Тысячи одной ночи» мало похожа на быт калифорнийских миллионеров. Роскошь как нечто дополнительное, несущественное, драгоценный завиток на, в общем-то, скромной повседневной жизни. Главная жизнь все-таки не личный успех, измеряемый деньгами, а подчинение традиции, включенность в общий распорядок жизни, без которого даже богатые обречены на горькое прозябание среди чужих. Так арабский Восток противопоставляет развращенному личными свободами Западу свой идеал. Вместо жесткой конкуренции – круговая порука, вместо иронического сомнения – безусловная вера, вместо рискованного движения вперед – уверенное хождение по кругу, вместо демократического разброда – отлаженная социальная система, где все и всегда знают свое место. И все же у Медины один общий источник с Западом – античность. В конечном счете Фес – не что иное, как законсервированный в веках древнегреческий полис. Ислам – практичная религия. Она охотно вмешивается в повседневность, придавая будничному ритуалу оттенок святости. В марокканской Медине понимаешь, как живая религия, подчиняющая себе ход жизни, умело растворяет в себе личность, давая взамен убежище психологического комфорта. Третьего мира, турист ведет двойную жизнь – местную и гостиничную. Те, кто собрались в моем отеле, напоминали космополитическую компанию из фильма «Феллини и корабль отплывает». Благовоспитанные дети в бархатных штанишках, их родители, делящие свой отпуск между бассейном и ленивым любопытством, дамы в блеклых платьях, ежевечерние коктейли в фойе вокруг рояля, на котором фрачный топер прилежно играл апассионату. Трудно представить себе два более различных мировоззрения, чем те, которые выражают монотонные мелодии восточной музыки и бурные аккорды Бетховена. Стены отеля, как стены Медины, защищали от окружающей экзотики этот оазис западного образа жизни. Как я уже говорил, эти письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат эту передачу. Самый интересный город Марокко, расположенный между горами и Сахарой, Марракеш. Каждый вечер его огромная площадь запружена бродячими акробатами, жонглерами, укротителями, фокусниками, астрологами, а главное, знаменитыми на весь арабский мир местными рассказчиками-аэдами. Самое экзотическое в Марокко – берберский базар «Сук». Кочевые племена устраивают на пересечении дорог большие ярмарки, куда со всех окрестностей собираются невесты. Прикрытые чадрой, они сидят у шатров, демонстрируя прохожим ладони, густо покрытой татуировкой. Читая эти синие узоры, женихи неторопливо подбирают себе пару. Со времен Римской империи Марокко – африканская житница, где всегда выращивали пшеницу. Из нее здесь выпекают вкуснейший сероватый хлеб и делают особую кашицу, знаменитый кускус, любимый не только в Северной Африке, но и в Париже. Кускус подают с овощами, бараниной, острыми колбасками, иногда в приморских районах даже с рыбой. Лучшее в этом блюде – сам кускус, изготовленные вручную крохотные пшеничные катышки, политые острым бульоном и сдобренные харисой, еще более острой приправой из красного перца. Обед завершает мятный чай и долгие разговоры. Как и всюду на Востоке, в Марокко редко торопится.
Слушали радиоочерк Александра Гиннеса «Письма русского путешественника из Марокко».
эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Пасхальные песни Америки» подготовила передачу в нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 марта 1997 года. We all know Jesus died upon the cross. Jesus' friends thought that he might be lost. But he arose and walked out of the tomb. He went to heaven to prepare a room.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Пасхальные песни Америки». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Easter is the time we learn that good is better than bad. You might see an Easter bunny or an Easter egg that someone hid. It's a wonderful time, that's what Easter is. Пасхальная музыка звучит в Нью-Йорке всю страстную неделю, начиная с вербного воскресенья, которое здесь называют пальмовым. Palm Sunday. Во всех нью-йоркских церквах, кроме обычной службы, устраивают еще дневные и вечерние концерты. Там исполняются и церковные гимны, и произведения светской, классической пасхальной музыки, от Баха до Гречининова. Но в этой передаче мы расскажем о тех пасхальных песнях, которые исполняют не в церкви, а, скажем, на маленькой сцене местного клуба. Или напевают под гитару на пасхальном пикнике с соседями, или дома с родными после праздничного воскресного обеда. Это могут быть народные песни, песни в стиле кантри, или просто популярные старые песни, вроде той, которая открыла сегодняшнюю передачу. «Мы все знаем», поется в ней, «что Иисус умер на кресте. Его друзья думали, что потеряли его навсегда». Но он восстал из могилы и вознесся на небо, чтобы подготовить там место для всех нас. Будьте веселы, будьте счастливы. Пасха – это время, когда нам дано понять, что добро лучше, чем зло. You might see an Easter bunny or an Easter egg that someone hid. It's a wonderful time, that's what Easter is. Эта песня – некий музыкальный американский лубок, хрестоматийный сюжет и мораль Пасхи. Но есть песни и с гораздо более тонким психологическим поворотом. Например, старинная песня «У креста». «Господи Иисусе, не отпускай меня от своего креста. Он – вечная боль и вечный источник духовной силы. Держи меня у креста, Господи, до тех самых пор, пока я не обрету покой на кладбище у реки». Jesus.
Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain.
В отношении музыкальных произведений религиозного содержания, в том числе и пасхальных, в Америке существует некоего рода цензура. Вот что рассказала о ней преподавательница истории музыки из Иллинойса Маргарита Эванс.
Пасхальные песни в Америке поют в основном в церкви. За исполнение песни с упоминанием имени Христа в общественных школах можно попасть под суд, потому что это считается религиозным пением, а религия отделена от государства. Даже в рождественские праздники в общественных школах запрещено петь о рождении Иисуса. Можно петь о Санта-Клаусе, но не о Христе. В песнях, исполняемых в общественных школах и по общественному радио, можно петь о пасхальных кроликах, пасхальных шествиях, пасхальных яйцах. Так Рождество Иисуса празднуется без имени родившегося, а пасхальное вознесение без имени вознесенного.
Однако, какими бы строгими ни были правила для государственных учреждений, они не распространяются даже на улицу, не говоря уж о частных домах и частных школах. В Страстную Пятницу я сама слышала в метро, как уличный музыкант пел ту самую песню у креста, которую в нашей передаче исполнял Джим Дэвис. И народные пасхальные песни не только свободно выражают свою любовь к Иисусу Христу, но среди них есть даже такие, которые поются как бы от имени Иисуса Христа. И они могли бы показаться кощунственными, конечно, если бы не были так бесхитростны. Одну из таких песен поет Джонни Кэш. Она называется «Remember me». «Помни меня. Я тот, кто любит тебя даже тогда, когда никто больше не любит».
When you're all alone and blue, no one to tell your troubles to, remember me, I'm the one who loves you. When this old world turns you down, not a true friend can be found, remember me, I'm the one who loves you.
По-настоящему традиционные пасхальные народные песни – это негритянские «spirituals» и «gospels» – гордость американской народной музыки. О них Розита Сенс, преподаватель Бостонской консерватории Berklee College of Music. Доктор Сенс, скажите прежде всего, чем они отличаются друг от друга?
Spirituals – более ранняя форма народных религиозных песен. Они создавались рабами на юге в основном, в 18-19 веках. А gospels – это, по сути, те же spirituals, но впитавшие в себя другие, более поздние формы и стили негритянской музыки. Кроме того, в gospels гораздо большая роль отведена музыкальным инструментам. Дают библейские истории, в том числе и евангельские, так, как их воспринимали рабы, знавшие их только в пересказе. Например, в песнопениях о страданиях Христа они часто поют, что его распяли на дереве. Родилась даже легенда, чисто американская, что этим деревом был догвуд, и что именно поэтому с тех пор оно никогда не вырастает таким большим, чтобы на нем можно было распять человека. А цветы догвуда приобрели форму креста. Но главное, конечно, в том, что все библейские сюжеты пересказаны в спиритчике с очень трогательными словами.
«Был ли ты там, когда они распинали моего Господа? Вспоминая об этом, я дрожу, дрожу, дрожу».
«Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified
Создатели Spiritualis принимали библейские истории близко к сердцу, окрашивали их собственными страданиями и надеждами, и вообще включали их в свою жизнь. Существуют даже так называемые кодовые Spiritualis. В них давались намеки и инструкции, как связаться с тем, что тогда называли подпольной железной дорогой, то есть выйти на людей, которые устраивали побеги рабов. В основном это как раз песни о воскресении Христа, то есть о таинственном освобождении.
Spirituals далеко не всегда печальны. Их создатели не стеснялись искренне веселиться там, где другие позволяли себе только торжественную хвалу. И в этом смысле чрезвычайно характерно как раз Spirituals о воскрешении, потому что это песня об истории триумфа. Иисус восстал из мертвых. Восстал, и от всех страданий его унесла на небо колесница с ангелами, которая когда-нибудь с Божьей помощью унесет и нас. Так поется в одном из кодовых, старинных spirituals «Swing low, sweet chariot» «Спустись пониже, ангельская колесница, и захвати меня». Любопытно, что этот, может быть, самый любимый американцами spiritual пели не только негритянские певцы, но и белые, например, Элвис Пресли.
Ezekiel went down and got on board. Chariot went a bumping on down the road. Zeke wasn't so particular about the bumping of the road. Just wanted to lay down his heavy load.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Пасхальные песни Америки». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Well, I got a father in the promised land. He ain't gonna stop until I shake his hand. Rock me, Lord, come and easy. I've got home on the other side.
Надо сказать, что хотя Пасха в Америке праздник сугубо религиозный, он не стал как Рождество национальным праздником, тем не менее одной из любимейших пасхальных традиций Америки стал обычай совершенно светский – парад, который проходит ежегодно в пасхальное воскресенье. Об этой традиции фольклорист доктор Дональд Досси.
На пасхальный парад традиционно собираются так. Надо непременно принять ванну, непременно надеть новое платье, непременно шляпу с цветами, которую называют Easter Bonnet, пасхальный чепец, и только после этого идти на парад. Когда-то в Америке после пасхальной службы был только крестный ход, но, я полагаю, мы, американцы, так любим веселиться, что нам этого было мало. И постепенно возник обычай пасхального парада на главной улице города. В Нью-Йорке, как известно, на 5-й авеню. И это уже совсем не религиозное, а чисто светское шествие, просто чтобы покрасоваться. И музыку там играют любую, просто веселую.
В музыке американский пасхальный парад увековечил, между прочим, выходец из России, композитор Ирвинг Берлин в мюзикле «Easter Parade». Парад этот по традиции является еще и выставкой небывалых шляп, преимущественно женских. И Берлин включил в свой мюзикл песню «Easter Bonnet» – «Пасхальная шляпа», которую пели, кажется, все американские знаменитости, включая Элла Джолсона, Фреда Астера и Бинга Кросби.
In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look you over, I'll be the proudest fella in the Easter parade on the avenue. Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the rose of gravure. I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter parade.
Весна в Нью-Йорке – смутное время. Градусник ведет себя как сумасшедший. То показывает июньскую температуру, то январскую. И часто все это в течение одного дня. Слякоть сменяется сушью, которая без всякого предупреждения может оборваться апрельским снегопадом. Короче говоря, Нью-Йорк весной ведет себя по-нью-йоркски, то есть как хочет. Я уверен, что весна прибавляет синоптикам больше седых волос, чем все остальные сезоны вместе взятые.
У микрофона Александр Генис.
Однако привычные нью-йоркцы не ропщут. Как все нормальные горожане, которые не пашут, не сеют и живут в уверенности, что макароны растут на кустах, нью-йоркцы четко различают только два времени года – теплое и холодное. В Нью-Йорке те, кто может себе это позволить, обращаются со своим гардеробом с величайшим произволом. Так что, глядя на нью-йоркскую толпу, скажем, по телевизору, вы никогда не определите, какое у нас время года. Можно было бы сказать, что американцы таким образом отвоевали себе свободу от круговорота природы. Но тут-то календарь и берет реванш за счет праздников. Вот где господствует суровая дисциплина. Мерная череда праздничных дней, от Рождества до Хэллоуина, от Дня Благодарения до Пасхи, освещает американский обиход. И ни один праздник нельзя пропустить. О каждом заботливо напоминают витрины магазинов, газеты, рекламы, телевизор. Поэтому если повсюду крашеные яйца, шоколадные зайцы, старые фильмы на религиозные сюжеты и школьники готовятся к пасхальным каникулам, значит, в Нью-Йорк и правда пришла весна.
Эту музыку написал автор всех американских маршей Джон Суза. Написал специально для пасхального праздника на лужайке перед Белым домом, происходившего примерно 100 лет назад. Но популярную пасхальную музыку пишут и сейчас. Нью-йоркская группа Point of Grace поет новую песню «Река прощения». Мы записали ее прямо на концерте в стариннейшей нью-йоркской церкви Trinity Church. Какова история пасхальных символов – яйца, кролика, ягненка, голубя? И вошли ли они в популярную американскую пасхальную музыку? Об этом я беседую с доктором Доналдом Досси.
Яйцо, как и большинство других символов этого сугубо христианского религиозного праздника, явно осталось с языческих времен. Трудно сказать, из чьих именно верований – древних египтян, персов, индусов. Индусы верили в то, что весь мир был создан из яйца. Что касается животных, я думаю, и цыпленок, и кролик – это больше символы весны, чем Пасхи как таковой. Единственное символическое значение кролика – это его плодовитость. Правда, это свойство кроликов в популярную символику не вошло. Как ни странно, на картинках и открытках кролик изображен не с крольчатами, а с крашенными яичками в плетеной корзинке, что часто сбивает с толку детей. Но в любом случае он стал главной фигурой детской Пасхи в Америке. И старинная песенка «Питер хлопковый хвостик» посвящена именно пасхальному кролику – «Истер Банни».
Hopping, Easter's on its way, bringing every girl and boy baskets full of Easter joy, things to make your Easter bright and gay. He's got jelly beans for Tommy, colored eggs for Sister Sue. There's an orchid for your mommy and an Easter bonnet too. Oh, here comes Peter Cottontail, hopping down the bunny trail. Hippity hoppity, happy Easter day.
Доктор Досси, когда мы были детьми в России, на праздник Пасхи всегда пекли сдобные булочки в виде птичек, жаворонков и голубей, и с изюминкой вместо глаза. А что пекут в Америке?
Кроссбанс – булочки, на которых сверху выпечен крест. И еще соленые крендельки – прецели. Раньше их раздавали бедным в течение всех 40 дней предпасхального поста.
А почему их посыпают солью?
Потому что вкусно.
I know that.
Что любопытно, что еще в V веке католические монахи в Италии пекли на Пасху эти прецели. И если вы на них внимательно посмотрите, то они напоминают руки, сложенные на груди для молитвы. Голубей из теста в Америке на Пасху не пекут. Хотя и у нас голубь символизирует мир, надежду и вечную жизнь. Есть песня, которую часто поют во время пасхальных концертов. Знак свыше, посланный на крыльях голубя. Голубь – послание Господа.
Sign from above on the wing of a dove.
That's it, got it.
Это она, красивая песня.
That's beautiful.
Особенно если это пою не я, а Фирел Хаски.
On the wings of a snow-white dove, he sends his pure sweet love. A sign from above, on the wings of a dove. Troubles surround us when evils come. The body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove.
Каждый год перед пасхальными праздниками американские еженедельные журналы посвящают несколько страниц теологическим и историческим изысканиям и спорам, регулярно разгорающимся к Пасхе вокруг тайны воскрешения Иисуса Христа. Последние 10 лет сотни ученых собирали по крупицам материалы, которыми они пытались, строго на основании исторических фактов, одни доказать, другие опровергнуть факт воскрешения. В народной песне вопрос о воскрешении Христа решен по-своему – просто и неопровержимо. «Если он умер», — поет Лоретта Лин, — «то кто же тогда живет в моей душе?» Радио «Свобода». Вы слушали специальную передачу «Пасхальные песни Америки». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
Easter comes on Sunday every year. Easter is a sign that spring is here. We get dressed up and smile 'cause Jesus lived. It's a wonderful time, that's what Easter is. Oh, you should be happy, you should be glad.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен.
Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на Радио Свобода была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера. Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.